все окутали сумерки своим покрывалом. Дым, пар, копоть от доменных печей, гончарных и домогарных труб ночь впитала в себя и преобразила. Насыщенная пылью атмосфера, давившая днем своей серой тяжестью, превращалась после захода солнца в яркую мистерию красок. Голубой, пурпурный, темно- и светло-красный, с прозрачными, бледно-зелеными и желтыми полосами на темном небе. Каждая доменная печь после низложения царственного солнца спешила короноваться пламенем. Темные груды золы светились дрожащими огнями, и каждая гончарная выражала свой бунт венцом вулканического света. Царство дня распадалось на тысячу феодальных владений горящего угля. Второстепенные улицы в долине обозначались слабо светящимися желтыми цепочками горящего газа, к которому на главных площадях и перекрестках примешивался зеленоватый свет добела накаленных колпачков и сильный холодный свет электрических дуг. Переплетающиеся линии железных дорог отмечали огнями места пересечений и вздымали прямоугольные созвездия красных и зеленых сигнальных звезд. Поезда превращались в черных, членистых, огнедышащих змей. А над всем этим, высоко в небе, чаруя Перлада, иной мир, не подчиненный ни солнцу, ни доменным печам, мир звезд. На этом месте часто вели мы с Перладом наши бесконечные разговоры. Днем с вершины на запад открывался вид на фермы, парки, большие богатые дома, на купол далекого собора, а иногда на дождливом небе ясно вырисовывался хребет далеких гор. А еще дальше, за горизонтом, находился Чексхилл. Я всегда его чувствовал, и ночью сильнее, чем днем. Чексхилл и Нетти. Нам, двум юнцам, когда мы шли по усыпанной угольным мусором тропинке рядом с проезжей дорогой и обсуждали свои горести, нам казалось, что с этого хребта наш взор охватывает целый мир. С одной стороны, вокруг грязных фабрик и мастерских, в мрачной тесноте ютились рабочие, плохо одетые, плохо питавшиеся, плохо обученные, всегда получавшие за дорогую плату все самое худшее. Неуверенные, будет ли у них завтра даже этот жалкий заработок. И среди их нищенских жилищ, как сорная трава среди всеобщего гниения, вздымались часовни, церкви, кабаки, а с другой стороны, на просторе, на свободе, в почете, не замечая коттеджей, живописных и переполненных нищими рабочими, жили лендлорды и капиталисты, собственники гончарин, литейных заводов, ферм и копий. Вдали же, среди мелких книжных лавок, домов духовенства, гостиниц и других зданий, пришедшего в упадок торгового города, оторванный от жизни, далекий, прекрасный собор Лоучестера поднимал к смутным, невероятным небесам свой простор и изящный купол. Мы на все смотрели по-юношески. У нас были свои взгляды, резкие, непримиримые, и тот, кто с ними не соглашался, был в наших глазах защитником грабителей. Что происходит, грабеж, для нас было очевидно. В этих роскошных домах засели лендлорды и капиталисты со своими негодяями-юристами и обманщиками-священниками, и все мы, остальные, являемся жертвами их предумышленных подлостей. Они, без сомнения, подмигивают друг другу и посмеиваются, попивая редкие вина среди своих бесстыдно одетых и блистательных женщин, и замышляют новые угнетения для бедняков. А на другой стороне, среди грязи, грубости, невежества и пьянства, страдают их невинные жертвы, рабочие. Мы думали, что нужно лишь настойчиво твердить об этом с жаром и красноречием, и облик всего мира переменится. Рабочие образуют рабочую партию с молодыми представителями, вроде Перлода и меня, и добьются своего. И тогда... Тогда разбойникам придется солоно, и все пойдет наилучшим образом. В ту ночь, о которой я рассказываю, я был страшно зол, и та единственная из голов гидрокапитализма, которую я представлял себе достаточно ясно, улыбалась точь-в-точь так, как улыбался старый Родан, когда отказывал мне в прибавке к жалким 20 шиллингам в неделю. Я жаждал отомстить ему, спасти свое самоуважение, и чувствовал, что если бы смог убить гидру, я приволок бы ее труп к ногам Нетти и сразу покончил бы так же и с этой бедой. «Ну, Нетти, что вы теперь обо мне думаете?» Вот что приблизительно я тогда чувствовал. Можете себе представить, как я жестикулировал и разглагольствовал перед Перлодом в ту ночь. Представьте себе наши две маленькие черные фигурки среди этой безнадежной ночи пламенеющего индустриализма и мой слабый голос, риторически выкрикивающий, протестующий, обличающий. Наивным и глупым покажутся вам понятия моей юности, в особенности, если вы принадлежите к поколению, родившемуся после переворота. Все теперь думают логично. Все свободно рассуждают и принимают лишь очевидные и несомненные истины. Поэтому вы не допускаете возможности иного мышления. Позвольте мне сообщить вам, каким образом вы можете привести себя в состояние, до известной степени сходное с нашим тогдашним. Во-первых, вы должны расстроить свое здоровье спиртными напитками, негигиеничной едой, и забросить всякие телесные упражнения, должны устроить себе побольше несносных забот, беспокойств и неудобств. Должны затем в течение 4 или 5 дней работать по много часов ежедневно над каким-нибудь делом слишком мелким, чтобы им можно было интересоваться, и слишком сложным, чтобы делать его механически, совершенно для вас чужим. После всего этого отправляйтесь прямо с работы в комнату, непроветренную и наполненную испорченным воздухом, и принимайтесь думать о какой-нибудь сложной проблеме. Скоро вы почувствуете, что вы стали нервны, раздражительны, нетерпеливы. Вы начнете хвататься за первые подвернувшиеся аргументы и на удачу делать случайные выводы или их отбрасывать. Попробуйте в таком состоянии сесть за шахматы. Вы будете играть плохо и делать грубые промахи. Попытаетесь заняться чем-нибудь серьезным, и у вас ничего не выйдет. Между тем, перед переворотом весь мир находился в таком нездоровом, лихорадочном состоянии, был раздражен, переутомлен и мучился над сложными, неразрешимыми проблемами, задыхаясь в сгущенной, испорченной атмосфере. Беспристрастной мысли в то время на свете не существовало. Не было ничего, кроме полуистин, спешных выводов, галлюцинаций, горячих порывов. Ничего. Я знаю, что это покажется невероятным. Знаю, что среди молодежи уже начинают сомневаться в значительности переворота, которому подвергся весь мир. Но прочтите газеты того времени. Каждая эпоха смягчается в нашем представлении и несколько облагораживается по мере того, как уходит в прошлое. Люди, подобные мне, знающие то время, должны своим строгим, беспристрастным рассказом бороться с этим. Часть 4. Всегда в наших беседах с Перлодом говорил главным образом я. Мне думается, что теперь я смотрю на себя в прошлом совершенно беспристрастно. Все так изменилось с тех пор. Я действительно стал другим человеком, не имеющим почти ничего общего с тем хвастливым, сумасбродным юношей, о котором я рассказываю. Я нахожу его вульгарным, театральным, эгоистичным, неискренним, и он мне совсем не нравится. У меня сохранилась к нему лишь инстинктивная симпатия вследствие физической близости с ним.